Ольга Форш подошла к Алексею Толстому.
Ольга Форш подошла к Алексею Толстому и что-то сделала. Алексей Толстой тоже что-то сделал. Тут Константин Федин и Валентин Стенич выскочили на двор и принялись разыскивать подходящий камень. Камня они не нашли, но нашли лопату. Этой лопатой Константин Федин съездил Ольге Форш по морде. Тогда Алексей Толстой разделся голым и, выйдя на фонтанку, стал ржать по-лошадиному. Все говорили: «Вот ржет крупный современный писатель». И никто Алексея Толстого не тронул.
1934 год. Я родился в камыше, как мышь.
Я родился в камыше, как мышь. Моя мать меня родила и положила в воду. И я поплыл. Какая-то рыба с четырьмя усами на носу кружилась около меня. Я заплакал, и рыба заплакала. Вдруг мы увидели, что плывет по воде каша. Мы съели эту кашу и начали смеяться. Нам было очень весело. Мы плыли по течению и встретили рака. Это был древний, великий рак. Он держал в своих клешнях топор. За раком плыла голая лягушка.
«Почему ты всегда голая?» —
спросил ее рак.
«Как тебе не стыдно?»
«Здесь ничего нет стыдного», —
ответила лягушка.
«Зачем нам стыдиться своего хорошего тела, данного нам природой, когда мы не стыдимся своих мерзких поступков, созданных нами самими?»
«Ты говоришь правильно», —
сказал рак.
«И я не знаю, как тебе на это ответить. Я предлагаю спросить об этом человека, потому что человек умнее нас. Мы же умны только в баснях, которые пишет про нас человек. Так что и тут выходит, что опять-таки умен человек, а не мы».
Но тут рак увидел меня и сказал:
«Да и плыть никуда не надо, потому что вот он, человек».
Рак подплыл ко мне и спросил:
«Надо ли стесняться своего голого тела? Ты человек, и ответь нам».
«Я человек, и отвечу вам. Не надо стесняться своего голого тела».
1934 год. История.
Абрам Демьянович Пентопасов громко вскрикнул и прижал к глазам платок. Но было поздно. Пепел и мягкая пыль залепили глаза Абрама Демьяновича. С этого времени глаза Абрама Демьяновича начали болеть. Постепенно покрылись они противными болячками, и Абрам Демьянович ослеп. Слепого инвалида Абрама Демьяновича вытолкали со службы и назначили ему мизерную пенсию в 36 рублей в месяц. Совершенно понятно, что этих денег не хватало на жизнь Абраму Демьяновичу. Кило хлеба стоило рубль 10 копеек, а лук-порей стоил 48 копеек на рынке. И вот инвалид труда стал все чаще прикладываться к выгребным ямам. Трудно было слепому среди всей шелухи и грязи найти съедобные отбросы. А на чужом дворе и саму-то помойку найти нелегко. Глазами-то не видать, а спросить, где тут у вас помойная яма, как-то неловко. Оставалось только нюхать. Некоторые помойки так пахнут, что за версту слышно. другие, которые с крышкой, совершенно найти невозможно. Хорошо, если дворник добрый попадется, а другой так шуганет, что всякий аппетит пропадет. Однажды Абрам Демьянович залез на чужую помойку, и там его укусила крыса, и он вылез обратно. Так в тот день и не ел ничего. Но как-то рано утром у Абрама Демьяновича что-то отскочило от правого глаза. Абрам Демьянович потер этот глаз и вдруг увидел свет. А потом и от левого глаза что-то отскочило. И Абрам Демьянович прозрел. С этого дня Абрам Демьянович пошел в гору. Всюду Абрама Демьяновича на расхват. А в наркомтяжпроме, так там Абрама Демьяновича чуть не на руках носили. И стал Абрам Демьянович великим человеком.
1936 год. Карьера Ивана Яковлевича Антонова.
Это случилось еще до революции. Одна купчиха зевнула, а к ней в рот залетела кукушка. Купец прибежал на зов своей супруги и, моментально сообразив, в чем дело, поступил самым остроумным способом. С тех пор он стал известен всему населению города, и его выбрали в сенат. Но, послужив года 4 в сенате, несчастный купец однажды вечером зевнул, и ему в рот залетела кукушка. На зов своего мужа прибежала купчиха и поступила самым остроумным способом. Слава о ее находчивости распространилась по всей губернии, и купчиху повезли в столицу показать митрополиту. Выслушивая длинный рассказ купчихи, митрополит зевнул, и ему в рот залетела кукушка. На громкий зов митрополита прибежал Иван Яковлевич Григорьев и поступил самым остроумным способом, за что Ивана Яковлевича Григорьева переименовали в Ивана Яковлевича Антонова и представили царю. И вот теперь становится ясным, каким образом Иван Яковлевич Антонов сделал себе карьеру.
8 января 1935 года. Окно, завешенное шторой.
Окно, завешенное шторой, все больше и больше светлело, потому что начался день. Заскрипели полы, запели двери, в квартирах задвигали стульями. Ружицкий, вылезая из кровати, упал на пол и разбил себе лицо. Он торопился на службу и потому вышел на улицу, прикрыв лицо просто руками. Руки мешали Ружецкому видеть, куда он идет, и потому он дважды налетел на афишную будку. Толкнул какого-то старика в коленкоровой шапке с меховыми наушниками, чем и привел старика в такую ярость, что случившийся тут же поблизости дворник, старающийся поймать лопатой кошку, сказал расходившемуся старичку:
«Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Стыдно, батька, в твои-то годы так безобразничать».
1936 год. «Видите ли», — сказал он.
«Видите ли»,
— сказал он,
«я видел, как вы с ними катались третьего дня на лодке. Один из них сидел на руле, двое гребли, а четвертый сидел рядом с вами и говорил. Я долго стоял на берегу и смотрел, как гребли те двое. Да, я могу смело утверждать, что они хотели утопить вас. Так гребут только перед убийством».
Дама в желтых перчатках посмотрела на Клопова.
«Что это значит?»
— сказала она.
Как это так можно особенно грести перед убийством? И потом, какой смысл им топить меня?
Клопов резко повернулся к даме и сказал:
«Вы знаете, что такое медный взгляд?»
«Нет»,
— сказала дама, невольно отодвигаясь от Клопова.
«Ага»,
— сказал Клопов.
«Когда тонкая фарфоровая чашка падает со шкафа и летит вниз, то в тот момент, пока она еще летит по воздуху, вы уже знаете, что она коснется пола и разлетится на куски. А я знаю, что если человек взглянул на другого человека медным взглядом, то уж рано или поздно он неминуемо убьет его».
«Они смотрели на меня медным взглядом?»
— спросила дама в желтых перчатках.
«Да, сударыня»,
— сказал Клопов и надел шляпу. Некоторое время оба молчали. Клопов сидел, опустив низко голову.
«Простите меня»,
— вдруг сказал он тихо. Дама в желтых перчатках с удивлением смотрела на Клопова и молчала.
«Это все неправда»,
— сказал Клопов.
«Я выдумал про медный взгляд сейчас, вот тут, сидя с вами на скамейке. Я, видите ли, разбил сегодня свои часы, и мне все представляется в мрачном свете».
Клопов вынул из кармана платок, развернул его и протянул даме разбитые часы.
«Я носил их 16 лет. Вы понимаете, что это значит? Разбить часы, которые 16 лет тикали у меня вот тут под сердцем. А у вас есть часы?»
1936 год.